Апостол Павел говорит, Христос умер за грехи наши и воскрес в оправдание наше. Что это значит? Это не просто такая богословская какая-то формулировка абстрактная, но апостол хочет дать нам понять, что то, что происходит и происходило со Христом, с тем связана судьба наша. То есть мы знаем, что Христос умер безвинно. Его смерть, ну, с одной стороны, очень легко как бы объяснима, с другой стороны, очень трудно. Как слагалась его судьба? Как могло такое случиться, что человек, которого нельзя было и никто не мог уличить ни в одном грехе, вдруг был распят как самый страшный грешник, и обвинителем даже не было в чем его обвинить, в чем он заслуживал смерти. Он умер безвинным, непорочным, безвинным Агнцем Божьим. Но, когда он начал свое служение, Иоанн Креститель, указывая на него, говорил, «Се Агнец Божий, несущий грехи мира». То есть он взял на себя наши грехи. И как говорит апостол Павел, что он тот, кто не знал греха, того, кто не знал греха, Бог соделал самим грехом, чтобы мы в нем, то есть во Христе, соделались правдой Божией. Я немножечко исправляю здесь перевод, потому что в данном месте, во втором послании к Коринфянам, он не точно переведен. И там сказано «сделал жертву за грех», что в принципе правильно. Но сделал самим грехом, воплощением греха. То есть все грехи мира Бог возложил на него. То есть он умер вместо нас, ради нас, за нас. Когда он шел на Голгофу, и женщины плакали о нем и рыдали, он сказал, не плачьте обо мне, плачьте о себе и о детях своих. Потому что в его кресте открыт был грех мира сего. Это суд над миром сим. Почему Христос должен был умереть? Потому что этот мир был неисцелимым иначе. Никакими наставлениями, никакими стараниями самого человека, никакими добрыми делами человек не мог исправить свою душу. Он заслуживал только наказание и гнев Божий, вечное осуждение. Но так как он погиб бы в этом вечном осуждении вечно, но так возлюбил Бог мир, что послал своего Сына, чтобы никто, верующий в Него, не погиб, но обрел жизнь вечную, то Христос, взяв эту ношу греха на себя, искупил нас и принял наказание на себя. Поэтому апостол говорит так, он умер за грехи наши. Но сегодня мы переходим к воскресению. Апостол говорит, он воскрес в оправдание наше, был воскрешен в оправдание наше. Ну, нас не было рядом, когда он умирал. Мы еще не родились, еще ни одного греха не сделали. Но, тем не менее, он уже умер за грехи наши. Также нас не было рядом, когда он воскресал. Но своим воскресением он явил жизнь нетления также и для нас. Он воскрес в оправдание наше. То есть он умер как грешник, но Бог оправдал его, потому что это были чужие грехи. Своих у него не было. он оставал, его святость оставалась ненарушенной. Даже когда он возложил все наши грехи на себя, когда Бог возложил все наши грехи на него, его святость была ненарушена. И его воскресение является оправданием Божьим, его, Сына Божия. Но что это давало бы нам, если это так бы осталось оправданием только Сына Божия? Тогда бы спасение не свершилось. Но Христос воскрес в оправдание наше. Более того, мы можем сказать так. И воскресение Его является не просто каким-то благом для Него, а самым, ну скажем так, ответственным служением Его. Ведь чего Ему было возвращаться в этот греховный мир? Воскресать в этот мир? Он же мог просто умереть за грехи наши и там опять, как и прежде, быть в Царстве Божьем, в Царстве Отца, в ненарушимом счастье и блаженстве, и в славе Божией. Но Он воскрес, Он вернулся в тело. Что это для Него? Большая слава, большая сила, большая власть? Нет. Ради нас Он это сделал. Ради нас воскрес в теле. Это не было для Него каким-то благом. Это было только Его любовью, только Его служением. Потому что присутствовать в этом мире, спасая грешников, уже 2000 лет, ну, я не думаю, что это самым легким и приятным делом является. И тем не менее Он им занимается до сих пор и до конца мира, до конца времен. То есть Христос является даром Божьим, Он отдан нам во спасение. Его воплощение было ради нас, смерть ради нас, и воскресение тоже ради нас. Он ни в чем этом не нуждался. Даже воскресения нет. Но Бог воскрес его в оправдание наше. Что наши грехи, грехи всего человечества, человеческие грехи, в нем прощены и оправданы воскресением в теле, в человеческом теле Иисуса Христа. Поэтому, когда мы думаем о событиях воскресения, ну, одно дело это понимать вот этот рассказ весь, как это все случилось, там, что было с женщинами, что с учениками, как трудно было в это поверить. Это, конечно, тоже чего-то учит. Но самое главное, это то, что Он это ради нас сделал. Ради нас умер и ради нас воскрес. Не ради себя. Это Его служение. И поэтому Его явление верующим, то есть ученикам, которые, ради которых Он это делал, ради которых Он воплотился, ради которых Он пострадал, и грехи которых, и грехи всего мира Он вознес на кресте и истребил своей смертью. Также Его воскресение, явление Его ученикам, это явление также и ради нас. Так же, как очень трудно понять смерть Христа, и мы никогда не поймем Его страданий, потому что означает для святого, не имеющего ни одного греха, стать вдруг воплощением греха. Стать свершившим все грехи. И ваши, и мои, и грехи всех людей. Он искупил грехи, ну, всех величайших преступников, злодеев, даже тех, которые не обрели спасение. Но они не обрели это спасение не потому, что Христос для них ничего не сделал, а потому что не уверовали, не покаялись. Но Его смерть искупила грехи всего человечества. Но мы можем там перечислять всех злодеев, которых мы знаем, и сказать: Христос за них тоже умер, и это было бы верно. Он умер и за них. Почему они стали злодеями, почему они не покаялись, почему не спаслись, мы это не знаем. Но не потому, что Христос что-то не доделал или не искупил их. Он дал полное удовлетворение за грехи мира. Полное. И сила Его воскресения тоже дается всем верующим. И вот теперь, думая об этом, о Его смерти, мы также можем думать о Его воскресении. Библия описывает Его воскресение во всех Евангелиях, но как бы с разной перспективы. То есть каждый из авторов, евангелистов писал то, что он знал. То, или в чем он лично участвовал, как свидетель, как, например, Иоанн пишет, или как Лука, он собирает свидетельства других людей. И мы видим вот это, ну, довольно такие большие различия. Никто не писал как бы за другого. То, что он знал, то он писал. То, что он видел, он писал. То, что или слышал от кого-то, он писал, как Лука. Он не участвовал, он не видел, он не был свидетелем. И мы видим, ну, для нас совершенно трудно понятное явление. Библия не пишет о том, что вот, ну, видите, Иисус часто говорил, мы читали об этом и беседовали об этом, что Он говорил, что Он будет предан на смерть и в третий день воскреснет. Он говорил об этом. Более того, Он сказал: «Я есть жизнь и воскресение. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня оживет, даже если умрет». И подтвердил эти слова: «Я есть воскресение и жизнь», тем, что воскресил Лазаря. Да. Он сразу после этого он пошел к могиле Лазаря и сказал: «Лазарь, выйди вон из могилы». И мертвец, который уже четвертый день разлагался, и уже, ну, этот запах вы, конечно, знаете, его ни с чем не перепутать, уже разлагающегося трупа. Уже люди не могли подходить к этой могиле, не могли ее открывать, потому что это все уже. И он сказал этому разлагающемуся трупу: «Лазарь, выйди вон», и он ожил. Такова его сила. Но тем не менее, люди, для которых это было чудом, которые это видели, после смерти его были полностью омрачены, и вообще непонятно даже, никто из них, ну, во всяком случае, у нас нет свидетельств, кто бы краешком, ну, не знаю, сердца ждал его воскресения. А вдруг он воскреснет? Нет, они об этом забыли напрочь.
Но он же говорил.
Но они все забыли. Ну да, не верили, и поэтому, может быть, и даже и забыли. Я думаю, что это было каким-то еще и действием, воздействием Божьим. Иногда Бог позволяет человеку так опозориться, что потом он глубже понимал благодать Божию. И укрепленной вере уже никогда не был бы подвержен сомнениям. То есть, если бы там кто-то бы там верил, чаял, ждал, а вдруг вот подождем, сейчас вот третий день, ну что будет? Но это был как полный ступор, полная, ну не знаю, амнезия, полная. Это даже трудно объяснить по-человечески. Ну да, ну не верили, но все равно-то должны были помнить. Ведь враги его, противники, как мы читали, они помнили. Этот хитрец говорил, что вот он воскреснет. Да, они же помнили. Их-то, как говорится, память не отшибла. а память учеников отшибла. Мы видим это из всех Евангелий.
При распятии кто там был из
Евангелия? Только Иоанн.
И женщина.
Иоанн, евангелист Иоанн, ну, возможно, двоюродный брат Иисуса. Да, но он был так у креста тоже, вместе с женщинами. Он подвел туда Марию. Думается, он не все время даже там был, но он подвел Марию попрощаться с Иисусом. Ну, это, ну, так, похоже на то. Потому что Мария упоминается только в Евангелии от Иоанна. Матерь Иисуса, Богоматерь, не была все время. Другие евангелисты на нее даже не указывали. Указывает только Иоанн. И там сказано, когда он увидел матерь свою, то есть она там не все время стояла, он увидел, она подошла. Иоанн ее, скорее всего, и Мария Магдалина подвели, чтобы попрощаться, чтобы последнее слово он мог сказать, но она ничего не могла сказать, конечно. Это понятно. Да. Это такая беда и такая скорбь, что это она, наверное, не могла вообще ничего сказать. Конечно. Это полностью невозможно даже. Там каких-то слов ждать, что она там, чтоб говорил, там, это было невозможно для нее. Вот. И она не могла бы там стоять все время, это видеть, но ее подвели. Это совершенно естественно. Это только показывает, что это действительно, ну, самое реальное, как это могло случиться. Это ненадуманная история. Вот там стоит Мария, там все стоят, и там благоговейно ждут его там кончины. Как на картинах это рисуется. Нет. Это было по-человечески. Это было действительно очень, очень тяжело. Ее подвели нам, ну, на какое-то время, и потом увели ее сразу. Потом она тоже уже не участвовала, хотя в картинах рисуют ее, как будто она во всем участвовала. Но это для Марии было слишком тяжело. Она не могла это, как мать. Ну вот. То есть и у всех отшибла память. Он говорил странные слова. Кто-то услышал. Он сказал 45-му, который с ним был распят разбойник, «Истину ты сегодня будешь со мной в раю». Они видели его смерть. Они, ну, ведь хотя они не были у креста, они же в Иерусалиме случилось великое землетрясение, и помрачилось солнце. Это же они видели. Это же они знали, хотя и они не были рядом с крестом. Конечно. И вот это умопомрачительное забвение, то есть совершенно непонятное, как бы действительно память отшибла. Это, я думаю, что это от Бога. Чтобы показать, насколько немощен человек, и насколько он даже не может подготовиться к вере своей. Не может. Бог один совершает веру в человеке. Бог один творит веру в человеке. Бог является творцом всего. И оправдание человека, и прощение грехов во Христе. Ведь если бы было бы что-то иначе, апостол Павел бы говорил, что мы сами трудились, да и Христос к тому же умер для прощения грехов наших. Нет, мы сами не трудились. Мы сами трудились, и Христос воскрес для оправдания нашего. Нет, он этого не говорит. Христос умер за грехи наши и воскрес в оправдание наше, ради оправдания нашего. Ну и вот. То есть мы видим людей, которые как будто ничего никогда не слышали. Ни о воскресении, ни того, что Христос сказал о своем воскресении. И они готовятся, ну как бы, ну вот продолжение вот такой прежней жизни, которую можно описать словами из двух учеников, из события по пути в Эммаус, где двое учеников Иисуса, не названные по именам, они говорят: а мы-то думали, что Он Христос, что Он Спаситель. А оказалось, умер на кресте, и все, закончилось. И они это кому рассказывали? Христу воскресшему рассказывали. Как ты один не знаешь, что произошло тут у нас? К тому же некоторые из женщин ходили ко гробу, и гроб был пуст. И вот... Да, но потом он... они его узнали потом, когда он преломлял хлеб. И знаете, что некоторые, я думаю, очень мудро мыслят. Почему они его знали, его именно когда он преломлял хлеб? Потому что, когда преломляешь хлеб, открывается ладони, и видны раны от гвоздей. И тогда же он и исчез. И они, конечно, вернулись тогда ко всем остальным. Но тут мы читаем Евангелие от Матфея, но он там описывает такие нюансы, которые, может быть, другие даже не упоминают. Мы читаем: «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб». И мы читаем в Евангелии от Марка: «И другие женщины с ними». И они шли, как мы читаем в Евангелии от Марка, и думали: кто отвалит нам камень? А камень был, как мы знаем, весьма велик. Но там в толковой Библии, самой древней, написано, что 20 мужчин еле могли бы его там, ну там, с трудом могли бы отодвинуть. Ну, кто нам поможет? И тут дальше Матвей немного отступает назад и говорит о событиях, которые уже прежде были. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его была, как снег. Устрашившись же, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ну, то есть, ну, потеряли сознание, упали в обморок, ну, не знаю, наверное, весьма глубокий. Что из этого следует? Ну, во-первых, землетрясение, ангел отвалил камень, и гроб был пуст. Не так, как обычно рисуют в картинах. Ангел, как швейцар, открывает дверь перед царем. И выходит, нет, и выходит из гроба Иисус воскрес. Нет, Иисуса уже там нет. Его уже там не было. Его тело уже воскресло. И так как Иисус после воскресения своего особенно и являл ученикам своим, что они были за закрытыми дверьми, и Он вдруг среди них возникал, стал среди них, что он в своем воскресшем теле может пройти и через закрытую дверь, и через, ну, стену или камень, который закрывает могилу. То есть это совершенно иное его присутствие, совершенно иное. Да, не будем немножечко на иллюстрации уже отходить, будем идти по тексту. То есть, если бы жены бы просто подошли, они не могли бы открыть гроб. Гроб был запечатан. Там стояли храмовые сторожи, служители, которые бы, конечно, никого туда не допустили. Но весть о воскресении начинается с пустого гроба. И не с явления Христа воскресшего, а с проповеди ангела. Мы знаем, что эта проповедь, она была, наверное, ну там, длиннее. Он, как мы читаем, ангел же, обратив речь, женщинам сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам его. Евангелие от Марка, которое говорит, что там еще были другие, кроме Марии и Марии Магдалины, да, и другой Марии, да, что женщины побежали от гроба и ничего не сказали. Очевидно, женщины разбегались в разные стороны. То есть Марк писал со своей колокольни, так сказать. Марк был, как думается, сыном той женщины, в доме которой была вот эта последняя трапеза, тайная вечеря. Этот дом был в Иерусалиме. Ученики же все остальные были в Вифании. Это, ну, подаль от того места. Что более того, что в этом доме, где вот эта трапеза проводилась, остановился на праздник Иисус с матерью своей, Иоанном и Петром. Но там больше места не было, они жили там, остальные ученики в Вифании. И вот эти женщины, которые из дома, ну, Марка, которые, очевидно, как Марк упоминает, и Марию Магдалину, и другую Марию, которые шли ко гробу, и еще и другие женщины с ними, они были из дома Марка. И те, вернувшись, ничего не сказали. А Мария и Мария Магдалина пошли к ученикам в Вифанию и там рассказали. Но, во-первых, вернемся опять к ангелу. Ангел говорил, также и мы знаем из Евангелия от Луки, что вы ищете живого между мертвыми. Его нет здесь, он воскрес, как и сказал вам. Разве вы не помните, как он говорил вам, еще будучи в Галилее? То есть Иисус не является сам. Он показывает, что вера не от видения, но вера должна быть от слышания, от проповеди слова. Вера не в то, что видят глаза, а вера в то, что в Слове Божьем сказано. И от имени Божия сказано. Поэтому это слово, начиная с ангельской проповеди, продолжается проповедью вот этих женщин, Марии Магдалины, другой Марии, которые идут к ученикам и возвещают им. Бог устанавливает тот порядок, который до сих пор в церкви. Вера от слышания, слышание от проповеди Слова Божия. Слова, которые Христос говорил, как Он говорил, суть, дух и жизнь. И в устах других проповедников эти слова также действенны, дух и жизнь. Христос не сказал о себе, вот я дух и жизнь, хотя он, конечно, мог бы так сказать, ну, там, пояснив, может быть, как-то еще. Но о словах своих он говорил. Поэтому он вначале должен быть проповеданным. Невидимым, неосязаемым, хотя он, конечно, явился, но проповедуемым. Он хочет являть себя в слове. Где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я среди них. Это только из слова нам известно. Мы не видим, мы не знаем умом своим. Мы знаем только из слова и веруем только по слову. Что и ныне, и сейчас, в сию же минуту. Он среди нас, то, что Он обещал быть. И делает свое дело. Но ангел, первый проповедник, при рождении Иисуса, ангелы проповедовали. Здесь ангел проповедует при воскресении Его, чтобы вера от слышания могла осуществиться. И женщины уверовали. Они уверовали. Они вспомнили, как мы читаем, и со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам Его. Что еще говорит ангел здесь? Ну, он говорит, подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. Ну, то есть они зашли в могилу. Могила пустая. Для ангела это было очень важно. Показать пустую могилу. Когда потом к пустой могиле прибегает Иоанн и Петр, как мы читаем Евангелие от Иоанна, они входят в пустую могилу, в гроб этот, и видят, как сложены одежды, и веруют. Сама обстановка вещей в чем-то их убедила. Но это как, ну, скажем так, когда следствие ведущий там полицейский, или кто он видит, что, ну, осматривает место события и что-то уже из этого как бы извлекает, понимает. Ну да, логика заработала, да, да. То есть они увидели, что эти одежды сложены, и что плат, который был отдельно, он тоже был сложен. Во-первых, ну, обычно ведь как, если кого-то мертвого крадут и куда-то уносят, то... Ну, или брошено, или вообще, ну, тогда бы понесли бы в этих платах. Не голым же, вот этими алоэ, скользкого алоэ измазанного, ну, куда-то, всеми этими ароматами, да, умощенного. Вот. То есть он привел, показал. Видите, его нет здесь. И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предверяет вас в Галилее. И дальше мы читаем. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. Но это при Вознесении уже. Ну, Галилея, это будь здоров, там дня 4 ходьбы оттуда. Но мы читаем, что в тот же самый вечер Иисус открывает своим ученикам в доме, где они собрались. Какая Галилея? Что вы? И тут что-то такое, что те люди того времени очень хорошо знали, о какой Галилее идет речь. Что речь идет не о той Галилее, которая в Галилее, а о той Галилее, которая на горе Елеоновой, где жили выходцы из Галилеи. Ну, вот как, например, ну, как, ну, например, в Риге есть Московский район, Москачка. Есть рынок, который называется Латгалия, Латгалиита. Ну, наверное, уже, может быть, даже и нет теперь его. Есть места, где обитают китайцы, которые называют Шанхаем. То есть есть места, которые называются, ну, так, как, потому что там живут выходцы из каких-то мест, или которые напоминают какое-то место. Ну, например, Сигулду называют Малой Швейцарией. Ну, конечно, там никакой Швейцарии нет, конечно. Нет, но там ландшафт напоминает где-то.
Знаете, когда я на вас обратился до Швейцарца, да. Настоящий, сказал вам, что это маленькая Швейцария.
Да.
Я никогда не слышал, чтобы люди так сильно смеялись.
Да, конечно, да. Но они не поняли, что очень маленькая. Очень маленькая. Что ключевым словом является маленькая. Не Швейцария в данном случае, а маленькая. Ну, ладно, это есть свидетельство того, что в те времена, вот то место, где на Елеонской горе, там на подножии Елеонской горы, где была Вифания, что это место называлось Галилеей. Именно по этой причине, что там жили выходцы из Галилеи. И что здесь ангел говорит вот о конкретном месте, которое они очень хорошо знали, что обозначается этой Галилеей. Потому что и Вознесение Господне было с Елеоновой горы, а здесь написано в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, это та же самая Елеонская гора близ Иерусалима, от которой виден Иерусалим. Ну, теперь это утеряно и забыто, но вот есть древние свидетельства, которые, например, есть так называемое деяние Пилата, где описывается уже, ну, там более поздние какие-то традиции, где можно понять, что, вот, что Галилея и Елеонская гора это одно и то же место. Да. Но там, конечно, там другие проблемы с этим, этими деяниями Пилата, апокрифом. Но вот там есть указание, что действительно это так и возможно было. Вот. Теперь женщины бегут к апостолам и говорят: вот так и так. Господь воскрес, могила пустая. Мы видели человека в блистательных одеждах, в белых, юношу, который сказал, он воскрес. Что ученики? Ну что вы, совсем сбрендели? Какой воскрес? Вам какой-то парень лапшу на уши повесил? И вы поверили. Ну и дуры вы. Точно дуры. И Мария бежит в Иерусалим к Иоанну и Петру. И говорит уже теперь: они взяли нашего Господа, учителя, господина нашего, и куда-то унесли. Они не говорят: мы видели ангела, мы видели там могила пустая. Ну, это же, ну, понятно, что такого не... Они уже потеряли эту веру. Видите, как быстро она теряется. И как быстро она замещается выводами человеческого ума. Да, сразу. То есть, моментально. У них уже мозги вправлены. Ну как, ну конечно, ну как, ну воскрес. Ну слушай, ну увидели там парень, сказал какой-то... Его нет здесь, он воскрес, и он ждите, то есть он придет к вам. Ну, слушайте, ну мы же нормальные люди, разве такое может быть? Ну, конечно, нет. И сразу эти женщины изменили свою весть. И мы читаем в Евангелии от Иоанна. Бегут Петр и Иоанн ко гробу теперь. И смотрят, действительно его нет. И описывают, что они, глядя на эти одежды, уверовали. Не сказано, во что уверовали. Но что-то в них сложилось такое, ну, совершенно истинное, так скажем. Какое-то предчувствие чего-то великого. Но это как мы можем это выразить? И вот теперь... Ангелам удивление. Мы читаем, они спрашивают: что ты плачешь? Ну что, ангел уже один раз возвещал благую весть, и люди возвращаются нерадостные. не и проповедуя эту весть всем, а возвращаются скорбящими, несчастными, как будто Христос не воскрес, как будто ничего не случилось. Потом и сам Господь открывается Марии Магдалине. Ну вот, мы читаем: «Когда же шли они возвестить ученикам Его, и сие Иисус встретил их и сказал: радуйтесь». Это не в первый раз возвещать, а второй раз. Но если складываем вместе все события, каждый писал о том, что он знал, и ничего не добавлял. Поэтому получилось, ну, в определенной мере, очень такая сложная картина, не сразу она, все ставится на свои места. То есть мы читаем, что когда Мария возвращалась от гроба, была второй раз у гроба, ей явился сам Господь. И здесь написано «поклонились Ему», а в Евангелии от Иоанна сказано, ну, как там, «мэму хапту», как это перевести, «не трогай меня». Что? Перевод, ну, «не трогай меня», или, ну, там, «не держи меня», «не прикасайся ко мне». Но, знаете, ни один из этих переводов никуда не годится. Он никуда не годится. То есть, ну, «перестань меня дергать», «перестань меня тергать», ну, не знаю, есть такое не совсем престол, «лапать», да. Да. Нет, нет, даже не в этом. Он говорит: «Я еще не ушел к отцу своему. Ты иди и делай то, что я тебе говорю. Иди и говори братьям моим, что я ухожу к отцу своему и к отцу вашему». Он называет их братьями после воскресения. Этим оправданием, которое свершилось его воскресением, мы соделаны братьями ему. Он в теле ради нас, братьев и сестер. И мы видим, что ученики, которые там напуганы, к тому же, когда пришли женщины и возвестили о воскресении Христа, но мы читаем Евангелие от Луки, говорит, и им это показалось лерос. Это басни, глупости, баснями. Все им показалось. И сразу кого-то это напугало, потому что, ну как, ну единственное реальное, что могло быть, если могила пустая, это они видели, то, ну, валяются какие-то там пьяные эти самые храмовые служители без сознания, без пульса. Ну, они же все тоже праздновали. Может быть, даже если понюхать там... Понятно, почему без сознания, да? Да, да, да. Но тоже знаете, как это все, ведь в праздничные дни все. Да. То есть сразу логически складывается, что они, значит, ну вот украли и куда-то унесли, чтобы не было вот этого места, где поклониться. И если они взялись за труп его, то и нас не оставят в покое. И двое сразу бочком, бочком, бочком вышли и пошли в Эммаус. Иисус их там настиг. Это что же вы тут, о чем вы это говорите, о чем вы это беседуете? Ну как, один ты не знаешь, что случилось? Ну как, ну с кем, ну что, ну с этим Иисусом из Назарета, великим пророком, который силен и в делах, и в словах, и могущественен. А мы думали, а вот он умер, и вот... И к тому же третий день с того, и пришли женщины, напугали всех, сказали, что гроб пустой, что могила пустая. И вот мы драпаем, рвем когти. А он, начиная от Моисея, из Писания, опять, слышите, из Писания. Он говорит: ну слушайте, что вы же не видите, я же воскрес. Из Писания. из того, что обещал Бог, что является основой веры. Потому что в тот момент они бы поверили, но если это не подтверждается в Писании, их вера не имеет основания. Потому что вера не от того, что видишь. Это уже не вера, а вера из Слова Божия, из проповеди Слова Божия. Вот тут вот это, что и заложено вообще в евангельской вере, отношение к Писанию и Слову Божию. Не то, что ты видишь, а то, что тебе сказано, то, что тебе написано. Но то, что ты видишь, ты можешь ошибиться. Тебя могут обмануть. Я знаю, как многим святым и не святым, праведным, неправедным являлся как бы Христос воскресший. И Лютеру тоже в том числе, когда он был монахом. Не воскресший, а распятый. Как бы у него в келье распятый. Мы знаем, у святого Антония тоже было такое видение, совершенно реальное. Он поклонился как бы Христу, а тот образ засмеялся и открыл, что это дьявол. Он же видел глазами своими, как это же Христос. Нет.
Много жизненных примеров.
Примеров таких много. Ну, последний пример еще вот такой вдобавок, это как наши баптисты уезжали в Бразилию, латышские баптисты. Им тоже явился какой-то дух и стал проповедовать. И никто не спросил: дух, а ты кто? Собственно говоря. Но думают, ну разве не видно? Я распятый вроде. Не похож разве? Кто ты? Отвечай. Потому что только Слово Божие может быть основой веры. Никакое там видение, никакое чудо, ничего. Только Слово Божие. И поэтому Иисус, даже сам являясь, объясняет не своим присутствием, объяснять Словом Божьим. И учит, как будто и не воскрес, как будто это и не Он. Но учит о страданиях и воскресении Христа из Писания, не из того, вот, что они видели, что они знали 2 дня назад, что случилось, 3 дня назад, что случилось, а из того, что написано за 1000 лет, за 500 лет до того. И Слово Божие. Видите, как Господь вершит свои дела. И потом Он открывает себя, подтверждая, что это свершилось. Но Он не остается с ними, потому что они не на правильном пути. И они сразу возвращаются в Иерусалим и рассказывают: мы видели Господа воскресшего. И те, как в том английском анекдоте, говорят: I know, я знаю. Петр тоже видел воскресшего Господа. Мы знаем, что Он воскрес. Истинно воскрес. Вот это приветствие. Истинно воскрес. И мы читаем Евангелие от Луки. И вдруг в тот момент Господь является среди них. И они испугались. Испугались. Он говорит: мир вам, не бойтесь. Но как не бояться, слушайте, страшно. Как не бояться? Он говорит: возьмите, пощупайте. Дух, то есть призрак, не имеет плоти и костей. Пощупайте, попробуйте. Ну ладно, пощупали. Если у вас что есть... Они ему как какой-то шедевр тайландской кухни. Рыбу с медом. Да. Причем тут это все так. Но думается, что это тоже как бы испытание. Если это какой-то дух тьмы, то меду не будет есть. То, что мед это, ну, что-то, как бы, ну, считалось, что так же, как некоторые думают, что вампиры от чесночного запаха, как говорится, бегут, то так же и злые духи от меда бегут. И тут они тоже подсовывают, а что будет? И так, и сяк. В конце концов, уверовали и обрадовались. Но ведь до того говорили, да, истина воскрес. Петр тоже видел и рассказывал нам. И вот вы тоже, ну, знаем, знаем. Но мы видим, как еще далеко до веры им. Как далеко им до веры еще. Ну вот. Потом Господь в течение 40 дней многократно являлся. И как, что говорит интересно в деяниях апостольских Лука, что с многими надежными, неоспоримыми доказательствами. Очевидно, на этом первом дне еще все не закончилось с этим неверием. Хотя и обрадовались, хотя и исполнились духа жизни от ран Господних, как Иоанн об этом описывает в своем первом послании, что пальцы наши осязали о слове «жизнь». То мы вам пишем, чтобы и вы были участниками в том, в чем мы участвуем. Через слово опять. Мы вам пишем, чтобы вы веровали и стали бы соучастниками, а мы соучастники Христа и Отца. И Сына Божия, и Отца Небесного. Через слово, через слово, только через слово. И поэтому, ну, мы видим эти доказательства, которые потом Господь, ну, дает ученикам своим, укрепляя их, укрепляя опять и опять. Но знаете, как очевидно, эта вера в воскресение, она настолько противоположна нашим мыслям и нашему пониманию, что это одноразовым таким не исцеляется каким-то врачеванием. Но мы читаем здесь: некоторые стражи, не все, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали». Ну, представьте, приходят мужики, ну, попросту говоря, с похмелья, и рассказывает, что они видели ночью. И теперь собрались, ну, сам папа римский, кардиналы его, ну, первосвященник и старейшины народные, верховенство все, церкви, народа. И вот видят там такие, ну, мужики с похмелья и что-то рассказывают. Это же не может быть. Они вот, вот тебе крест был. Ну, знаем мы вашего брата. Точно напились. Нет, ну, землетрясение было. Ангел как. Ладно, ладно. Ну, вот тебе крест. Но знаете, вот выйдет такой, и потом такого наговорит всем. Действительно, еще кто начнет думать, что он действительно воскрес. Как он и говорил. Но этого же не может быть. Мужики разумные, не какие-то там, такие же, как апостол, понятливые, что быть того не может. Для Для Господа ни одно слово не остается без силы. Давно уже Господь об этом говорил, а ныне свершилось. И вот теперь тем, которые там, не знаю, божили, что действительно было так, и мы видели своими глазами, и, а что же вы ничего не делали, ну вот попадали в обморок. Да, пили вы всю ночь, вот в чем проблема. Ну, пили немножко, конечно. Ну как же, праздничная ночь, чего мы так просто будем сидеть, в карты играть, темно. Ну, я просто хочу, чтобы вы поняли, что это житейскую вот эту сторону, такую чисто вот, ну, фактуру человеческую. Конечно, может быть, там это было иначе, но чтобы немножечко было понятно, что там была такая жизненная фактура. Она всегда есть. Это не выдуманная история, это реально так. Мы очень хорошо понимаем этих людей, которые в этом задействованы. Не написано, вот как нужно было, вот. Да, ученики ждут воскресения Господне, если ведь они апостолы, они же не просто какие-то, они же слышали от Него. Да. И вот именно поэтому Господь так и сделал, чтобы мы через Слово веровали. Чтобы мы через Слово веровали. И это убеждает нас, даже вот эта странность, вот эта, она странность жизненная. Жизнь полна таких странностей, нелогичностей, парадоксов. Особенно, когда Бог вершит свои дела. И вот они решили, ладно, ну вы там видели, нате вам денежек, только не рассказывайте всем свои басни. А если это услышит римское правление, администрация, но мы что-то найдем, что сказать. Главное, рассказывайте всем, что вот, ну, было такое, был такой грех, напились. Пришли, кто-то там открыл, но мы не видели, кто. Ну, открыли двери, забрали тело, унесли. Наверное. Но вы когда в обморок попадали, вы видели кого? Нет, не видели. Ну, вот за это время, может быть, это тело и... Ну, может быть. И мы вам еще и заплатим. Ну, ладно, это тоже полезно. Ну, конечно, не полезно, но человек, ну, каков он есть. И вот они вышли, и это пронеслось слово между иудеями до сего дня. Очевидно, когда еще спустя несколько десятилетий Матфей писал свое Евангелие, ну, может быть, не Матфей, кто-то другой писал, ну, названо Евангелием от Матфея, но нам известно только то, что, ну, в ранних рукописях нет, не написано, что это от Матфея, это более позднее, что это, ну, как бы Матфей по преданию церковному записывал речи Иисуса. И, может быть, вот те речи Иисуса и записаны Матфеем, остальное, ну, сложил кто-то, ну, кто тоже в этом имел толк. Но будем называть Евангелием от Матфея. Ну, может быть, сам Матфей, не знаю. Хотя и вряд ли. Скорее всего, он записывал речь. А события описывал кто-то, ну, кто тоже их как бы знал, но не участвовал в них. На то похоже. Ну вот. И очевидно, это еще до сих пор так было, когда еще вот тот автор жил. И он это упоминает. Знаете, это еще одна отличительная черта Слова Божия, Библии. Библия не молчит о грехах святых. И не молчит о чем-то неудобном, о грехах святых. Библия не молчит о том, что Давид прелюбодействовал и был убийцей и предателем. Что Петр отрекся, и Господь сказал: «Уйди от меня, сатана». Петру. Ведь можно же было об этом умолчать, но... Ведь, ну, не все же написали. Но Библия об этом говорит. И также вот это неудобное. Давно уже иудеи так не говорят. Но тот, кто писал, он это записал. Может быть, если бы он не написал, кому-то, может быть, такая мысль даже в голову не пришла. Как это все было. Но он это записал, потому что такие речи были. И действительно, денежку они свою получили. Вот. Но тут тоже вот все эти неудобные места Библии, очень неудобные, они являются свидетельством истинности слова. Слово Божие не молчит о том, что Ной после потопа напился и что-то там такое случилось, из-за чего там, ну, продолжение следует. Но могли же помолчать. Ну, так мало о нем написано, а вот такую написали вещь. А зачем? Ведь было бы же, ну как, мой тесть всегда говорил, он вроде верующий был, но одно время он такой, он все время старался вот как-то, ну, где-то так, какие-то аргументы такие предъявить, ну, чтобы, ну, мне не скучно было жить.
Спорные.
Да, 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 спорные такие, да, чтобы не скучно было. И вот он говорит, ну зачем мне такая Библия, я там читаю, там Ной напился, там лежал голый, там что-то такое случилось, даже там Библия не хочет все в деталях описывать. Да. И это ради нас написано, потому что мы тоже грешники. И если мы видим грехи святых, и что Господь таких грешников спасает, то и у нас есть надежда. А если мы читаем только о житиях святых, что они были такие святые, такие совершенные, и только такие дела, как в деяниях святых, то ну, куда нам? Ну да. Куда нам? И вот это отличительная черта Библии. Она не молчит там, где народ, избранный народ Божий, говорит то, что ты, Иеремия, они говорят, то, что ты говоришь нам от имени Господня, мы не хотим слушать. Когда Господь называет свой народ блудницей, ну, слово даже еще более жесткое там в оригинале. То есть он, где самые неприятные места какие-то. Библия об этом не молчит. И это хорошо, что она не молчит, потому что, ну, если ты что-то прячешь, то, может быть, то, что ты говоришь, тоже не совсем верно. Такое тоже может быть, да? Если что-то ты таишь, что-то, что тебе может быть неудобно. Но Библия говорит о всем то, что может быть неудобным для церкви. Что люди высмеивают еще до сих пор, где они говорят, а вот так может быть и было, да. Но церковь этого не боится. Ну вот, то есть воскресенье и 40 дней после воскресение, Господь являлся неоднократно, многократно ученикам своим. Не сразу они его узнавали, может быть, там подаль глядя. Может быть, глаза их были сдержаны, может быть, Господь являлся в ином каком-то виде. И почему бы нет? Вот, но тоже как будет с нами в Царстве Божьем? Когда мы будем уже по воскресении тела обретем тела. Какими мы будем? Ну ладно, там, кто помоложе, там, пускай вот в таком. А кто постарше? Вы бы хотели вот, ну, вот в таком воскресном?
Нет, там Вовка очень красивый.
Да, но я бы вас с радостью видел бы такой, какой я вас узнал. Например, мой профессор, моя бабушка, например. Если она там будет, я не знаю. Я надеюсь. Но я ее любил, ну вот, такой морщинистый уже после 70. И конечно, я бы хотел ее увидеть в раю не какой-то молодой, сочной девицей, да. Но мой наставник, профессор Фелбенес, я его, когда я его узнал и познакомился с ним, ему было 78. 78. И я его знал только вот таким, ну, старцем, до 92, до которых он дожил. Но для меня нет любимого образа его, вот именно такого. Я его не видел 40-летним, 30-летним, 15-16-летним. Для меня это ничего. Я его видел 85-летним. Вот таким я его помню, 90-летним.
Интересно, но в старости есть люди очень симпатичные, а есть...
Ну да, но и в молодости я бы сказал тоже. И я бы сказал, что в старости, ну вот эта симпатичность, она возрастает. Конечно, конечно, конечно. Ну вот, ну а к чему я? К чему я? Вот явление Господа. В каком виде Он является своим ученикам, в каком виде Он по воскресению своему пребывает? Конечно, это просто такие человеческие размышления. Мы играем в песочнице. Мы разговариваем, как малые дети в песочнице. О вещах, о которых мы ничего не знаем, по сути.
Я думаю, в том образе, которого человек хочет выявить, которого он примет.
Возможно. А возможно, он хочет себя явить, но, знаешь, я не только таким дедулей был. Знаете, вот это... Да.
В том образе, который человек примет. То есть он хочет видеть молодого, там Иисуса, который рисует его, то есть он такого увидит.
Да, но может быть Иисус как раз не так является, а как раз является так, как этот человек даже не ожидает его увидеть.
Не важно, главное, что человек его принял, и слова его принял. Чтобы
да. Ну вот, например, ну, я скажу, как увидел Иисуса Иоанн, который любимый ученик.
Как?
И во сне не приснится. Ну ладно, первое это еще более-менее, ну ладно, я прочту. Это же тоже Господь после воскресения своего. Ну вот, мы читаем так. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной. Обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир, это... длинная такая одежда первосвященников и царей. И по персям опоясанным золотым поясом, голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум многих вод». Ну ладно, это еще куда ни шло. Дальше. Пятая глава. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне». Но это сверток. Это ну, важные документы писались на двух сторонах, чтобы не разделять. И вот, ну и там, и никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу и посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И тогда один из старцев сказал мне: «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей с нее». И вот теперь, как этот лев выглядит. «И я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей». лев из колена Иудина, как агнец, имеющий 7 рогов, 7 очей. Иисус из Назарета. А он что хочет, то и делает. И как надо, так и делает. Я о чем? То есть, никогда бы, если бы ему сказать, вот я хочу его увидеть, вот как льва из колена Иудина в образе агнца с 7 рогами и 7 глазами, ты скажешь, ты что? Мы даже этого написать не умеем. Никто бы нарисовать этого не может. А называется лев из колена Иудина, Иисус, Сын Божий, Сын Человеческий. Мы сидим в песочнице, милые мои. Так что... и просто, ну, мы не знаем. То есть он являлся много раз, и всякий раз они понимали, с кем они имеют дело. И даже после 40 дней, когда вот прошли уже годы, Иоанн описывает, он видит его таким, но он понимает, с кем он имеет дело. Он не видит его таким, каким он лежал у груди его в ту последнюю вечерю, будучи, ну, любимым учеником и даже, ну, двоюродный брат, возможно, да, которого там, которого, может быть, они в детстве тоже уже знали друг друга. Вот. Ну, это догадка, конечно. Нет у нас таких, таких свидетельств. И вот, то есть, всякий раз он как бы доказывал. Они не могли каждый раз сказать, о, он, вижу. Нет. Потому что тело после воскресения имеет такие качества. И такие свойства, которые нам неведомы. К тому же он не просто Сын Человеческий, но и Сын Божий, конечно. Конечно. Да. Ну, то есть нам много интересного предстоит. Вот я тоже иногда думаю, вот как это будет, когда я встречу вот, ну, вас или каких-то своих родных или близких, или братьев, или сестер, ушедших уже из жизни. Как мы будем общаться, как мы будем, каким мы будем. И, конечно, мы можем об этом думать, но я об этом говорю только, потому что нам понять воскресение Иисуса и Его явление, и то, что всегда Ему приходилось доказывать, и что Он часто бывал неузнаваем. Мы это видим из Евангелия от Иоанна тоже. Ну, дальше, последнее событие. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. Это спустя 40 дней они вернулись опять из Галилеи, где они уже были в Галилее. Они вернулись в Иерусалим. И Господь их собрал вместе. 40 дней после воскресения своего Он собрал их на горе, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. Ну как же? Так вот же, вот смотрите на фотографии. Ну не было фотографии. Ладно. Но вы же видите, вы же помнили Его, как Он выглядит. Ну, что он не мог так явиться, как полагается? Чего это он? Он же мог явиться, как полагается. Не было бы у нас записано, тогда некоторые усомнились. Сказано, все уверовали, увидели все. Ну, как? А он делает, как хочет. Ради нас делает. Ради нас хочет. Чтобы вера наша не была связана с какими-то образами. Тут в том числе, например, возникает этот самый милиционер из Минусинска говорит: «Я Христос». Разве не похож? Я говорю:
«О, как похож!
Вылитый Иисус». А кто его видел? Видите, Господь под разными видами приходит к своим ученикам. Так что некоторые говорят: «Похож», некоторые говорят: «Не похож». И делает, что хочет. Чтобы мы веровали по слову. Чтобы веровали по слову. И в этот день, очевидно, собралось множество народа, потому что, ну, потом они так уверовались. Уверовали, потому что он сказал и вознесся. Это они опять увидели. Если это какое-то похожее на него, или не похожее просто. Ну, какой-то, вот это я. Ну так что ж, мог бы тот вознестись на небеса? Ну нет, ну значит, это было. И апостол Павел пишет, что в один день более чем 500 братьев видели, он явился им. И я думаю, что это как раз день Вознесения. Вот это событие, когда он собрал на Леонской горе и дал им великое поручение. «Итак, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь». И здесь Матфей заканчивает, но мы знаем, что потом был. Лука об этом пишет, Марк об этом пишет, что он вознесся. Но Евангелие, повествование обрывается. Оно не заканчивается как бы. Но каждый пишет то, что, как я говорил, то, что он слышал. Самое главное. Что случилось, как случилось. Потом мы читаем Евангелие от Луки, ученики, долго раскрыв рты, стояли и глядели. Куда это? Он исчез. И подошли опять два добрых молодца в блистательных одеждах, те же самые нам известные, и сказали: «Что вы тут стоите, рот разинув? Идите, делайте, что он вам сказал». Поэтому Матвей заканчивает тем, что он сказал. «Идите, научите, сея я с вами во все дни до скончания века». Но он не на Елеонской горе, а на небесах. На тех небесах, которые вездесущи и пронизывают все, и наполняют все. Ну вот. Ну, главное, апостолы, конечно, 11, но там мы видим, что не только 11, потому что, ну как, 11-то его как бы и видели, и встретили, и мы знаем из Евангелия, хотя и сомневались, но к 40-му дню они-то уж уверовали, но, очевидно, здесь говорится еще о каких-то других. Ну, то есть, видно, что тот человек, который описывает эти события, он там не участвовал. Он просто, ну, то, что он знал, он написал, чтобы не пропал. Но... То есть это событие так, ну, деталек не записано. Но вот великое поручение. Иисус говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Ведь у него эта власть, как у Сына Божия, была и всегда. Но мы знаем, что во человечении Христа, то есть Сына Божия, и становление Христом, сразу вовлекает в эту, если так можно сказать, домостроительство или экономию спасения и его человечность. Как человек он не был на небесах, как человек он не имел всей власти на небе и на земле. Но вот, своим вознесением, своим воскресением он и как человек имеет всю власть на небе и на земле. Может быть, это только напоминание, потому что как человек, он уже об этом говорил. Все, мне предано Отцом. Он уже приближаясь к кресту, к кончине своей, говорил об этом. То есть, когда это случилось, мы не знаем. Но что он и как человек имеет всю власть на небе и на земле. И как пишет евангелист Марк в окончании, может быть, ну, Марка мы прочтем, Евангелие. Ну, тут о воскресенье. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим, рыдающим, но они, услышав, что он жив и видел его, не поверили. После сего явился в ином образе, двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие, и сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. И далее так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Ну, то есть, вознесся на небо и воссел одесную Отца. Что и Псалом 109 говорит еще 1000 лет до этого события. Как говорит Давид: Господь сказал господину моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих подножие ног твоих. Ну, что еще мы можем сказать о Вознесении? Господь, как мы здесь читаем: я с вами во все дни до скончания века. И вознесся опять. Глаза видят одно, уши слышат другое. Уши слышат: я остаюсь с вами во все дни и буду всегда с вами до скончания века, до скончания мира. И они видят, как он возносится и удаляется от них, и нет его. Чему верить, глазам или ушам? Ушам, конечно. Потому что глаза, может быть, что-то и видят, но понимают ли, что видят? А понять можно только из Слова Божия. То есть Иисус не удаляется, не уходит из мира сего, не покидает этот мир. А Он остается в этом мире в другом, ином присутствии. И тут как раз отцы церкви говорят, что если прежде Он был в таком присутствии, что Он одновременно мог быть только в одном месте, ну когда, ну как, как человек, как и нам привычно, то после воскресения своего, где его тело, воскресшее тело, обрело другие совершенно свойства, он становится вездесущим, телесно. Но мы не видим, но телесно. И я думаю, что его присутствие, это духовное присутствие, оно не просто, ну, можно сказать, духовное и все, ну так и. Но что мы его не видим, потому что мы в нем. Что его присутствие так же, как, ну, скажем так, клетки нашего тела. Мы сами присутствуем для этих клеток тела. Или да? Ну вот именно. О том я и говорю, да. То есть, я думаю, что эти клетки тела, может быть, не воспринимают всего тела. Они не могут это. Но они могут это узнать из слова, где слово говорит: вы члены тела Христова. Ну, если сегодня бы апостол говорил, он бы сказал: клетки тела Христова. Ну, потому что, ну, никто не может быть рукой Христовой один. Или пальцем. Но какой-то частью тела, ну, где Христос, ну, вот это, ну, клетка лучше всего, потому что она представляет всего Христа. Она представляет все, одна клетка представляет все тело.
Ну да, да.
Да, вот если ее оживить, в яйцеклетку и оплодотворить ее, родится такой же организм, потому что эта живая клетка имеет всю информацию, в ней все заложено. Да, да. То есть, ну, будем смотреть, чем мы биологически будем больше на это смотреть, вот эти, на эти образы, тем больше будем понимать свои взаимоотношения с Христом. Да, мы начнем понимать. Конечно, это только, ну, одна сторона всего этого, да. Но его присутствие здесь, и он одесную Отца, и эта десница Божия присутствует везде. Она вездесущна. Десница Божия не где-то там, вот на небесах сидит Бог, и вот, ну, одесную его Христос. И это так далеко, и, конечно, все это красиво. Но когда Библия говорит о деснице Божией, она говорит о присутствии Божьем, о вмешательстве Божьем, о интервенции Бога в историю, в нашу жизнь. Не через законы творного мира, а лично, своим присутствием. Так Библия описывает десницу Божию и действие десницы Божией. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына, Святого Духа. Чтобы эта весть о том, что Христос умер за грехи наши и воскрес в оправдание наше, чтобы спасало и приносило бы оправдание, прощение грехов. Грехов всем, кто верит Слову. Господь через Слово распространяет свою жизнь, силу смерти и воскресения своего. Через Слово. Влагает в Слово это. Поэтому Слово Евангелия, как говорит апостол Павел, сила ко спасению всякому верующему. И вот теперь, под самое заключение, следующая тема, которую мы будем изучать, будет послание к римлянам. К римлянам, да. Где так и написано, что Евангелие есть сила ко спасению всякому верующему.
Жить бы до осени.
Ну, если кто не доживет, то будет на небесах, и ему все уже так будет и так ясно, конечно. Да, ему уже так будет понятно. То есть он это обретет уже, он от веры перейдет в лицезрение. Будет видеть уже это, в этом присутствовать. Господь обещал быть с нами во все дни до скончания века. Это еще в заключении. Мы подошли к концу времен, конечно, ближе, чем апостолы. Сейчас все так накрутилось и ускорилось, что кажется уже совсем близко. Ну да, я всегда помню пословицу русскую: близок локоть, да не укусишь. Что то, что кажется близко, не всегда и близко. Может быть, на расстоянии 1 метра отсюда растет травинка, очень близко. Но чтобы до нее дойти, не так уж и близко. И не метр, и не два. А может быть, и 50. Вокруг ведь идти. То есть, похоже, что очень близко. Но все еще, конечно, если такими темпами все вот так линейно будет продолжаться, как обычно в жизни не бывает, то это наступит очень быстро. Но ничего так в мире не происходит. Помните, в 60-е годы пели: «И на Марсе будут яблони цвести».
Да.
Да. Ну, пока еще не цветут. Но никто бы в те 60-е, не столь уж далекие, не мог бы себе представить, что до 2000-го далекого года еще на Марсе даже никто и не побывает. Не то, что яблони не посадят. Казалось, вот уже все, 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 все. Но близок локоть, да не укусишь. Также и до конца света еще, ну, возможно, придется подождать. Но мы знаем, что во все самые трудные испытания, которые будут и выпадут особенно на то последнее поколение перед пришествием Христа, Христос будет им помогать, присутствуя сам среди них. И если мы члены тела Христова, то как может Христос член своего тела оставить, бросить, кинуть? Нет. Он никогда этого не сделает. Своих он спасет. Это нужно помнить, потому что только вера может это принять от него. Никак не иначе.